Травы для уродины. Душа молчит, а если говорит, то во снах и только. Луиза Глик. Выкрик ребенка. Виоланта по нескольку раз на дню спускалась в застенок, куда заперли детей, с двумя служанками, которые еще оставались ей верны, и одним из своих юных солдат. Свистун называл их «армия недорослей», но отец Виоланты позаботился о том, чтобы эти мальчишки до времени стали взрослыми, с тех пор, как их отцы и братья погибли в непроходимой чаще. Дети в застенке тоже скоро перестанут быть детьми. От страха быстро взрослеют. Каждое утро перед воротами замка выстраивались матери, умоляя охрану допустить их хотя бы к самым младшим из детей. Они приносили одежду, игрушки, еду в надежде, что хоть что-нибудь из этого попадет к их сыновьям и дочерям. Но охранники выбрасывали большую часть принесенного, хотя Виоланта все время посылала своих служанок за материнскими передачами. Хорошо еще, что Свистун не запрещал ей хотя бы это. Перехитрить зяблика было нетрудно. Он был еще глупее, чем его куколка-сестра, и никогда не догадывался, какую сеть плетет Виоланта за его спиной. Но Свистун был далеко не дурак. И лишь две вещи помогали с ним справиться. Его страх перед ее отцом и его тщеславие. Виоланта подольщалась к Свистуну с того дня, когда он впервые въехал в ворота Омбры. Она делала вид, что страшно рада его появлению, потому что ей осточертели глупость и слабость зяблика, рассказывала, как нелепо расточителен новый наместник, и велела Бальбулусу записать мрачные песни Свистунан на лучшем пергаменте и украсить миниатюрами, хотя Бальбулус был в такой ярости от этого поручения, что сломал у нее на глазах три свои лучшие кисточки. Когда Каптимас по приказу Свистуна заманил детей в ловушку, Виоланта долго расхваливала Среброносова за его хитрость. Ничего, что потом, когда она вернулась к себе, ее стошнило. Она, конечно, не показала виду, что лишилась сна, потому что ночами ей слышится плач из-за стенка, держалась, как ни в чем не бывало. Виоланте было 4 года, когда отец велел запереть их с матерью в старых покоях, но мать научила ее высоко держать голову, несмотря ни на что. «У тебя сердце мужчины, Виоланта», — сказал ей однажды свекр. Глупый, печальный старик. Она до сих пор не знала, хотел ли он сделать ей комплимент или выразить порицание. Знала она лишь одно — все, к чему она стремилась, принадлежало мужчинам. Свобода, знание, сила, ум, власть. А мстительность, стремление к господству, нетерпимость — тоже мужские качества. Все их она унаследовала от отца. Уродина. Родимое пятно, безобразившее ее, побледнело, но прозвище осталось. Оно стало такой же частью ее самой, как бледное лицо и до смешного хрупкое тело. «Хитрюга. Вот как надо было вас прозвать», — говорил порой Бальбулус. Миниатюрист знал ее, как никто. Он видел Виоланту насквозь, и она знала, что каждая лисичка на его рисунках — ее портрет. Хитрюга. Да, хитрости ей не занимать. Ее тошнило от одного вида свистуна, но она улыбалась ему улыбкой, подсмотренной у отца, высокомерно, с легким оттенком жестокости. Она носила туфли на высоких каблуках. Виоланта ненавидела свой маленький рост и совсем не подкрашивала лицо, потому что считала, что в красивых женщин хоть и влюбляются, но не уважают и уж тем более не боятся их. Не говоря уж о том, что она чувствовала бы себя смешной, с ярко-красными губами и выщипанными в тонкую ниточку бровями. Среди детей были раненые. Свистун позволил Виоланте позвать к ним хитромысла, но ни за что не соглашался их отпустить. «Не раньше, чем мы поймаем ту птичку, для которой они приманка», — отвечал он на ее уговоры. Перед глазами Виоланты встала картина. Перепела тащат в замок, окровавленного, как тот единорог, которого убил на охоте зяблик, преданного матерями, рыдающими сейчас у ворот замка. Картина не желала исчезать, и была ярче любой миниатюры, нарисованной Бальбулусом, но в снах ей являлась другая. В снах Виоланты Перепел убивал ее отца и возлагал корону на ее мышино-русые волосы. «Перепелу недолго осталось жить», — сказал ей вчера Бальбулус. «Остается надеяться, что он умрет красиво». Виоланта дала ему пощечину, но Бальбулус никогда не боялся ее гнева. «Поберегитесь, ваше уродство», — сказал он, прямо глядя ей в глаза. «Вы вечно влюбляетесь не в тех мужчин, но у последнего хоть была голубая кровь». За такую наглость ему полагалось бы вырезать язык. Ее отец сделал бы это тут же на месте, но кто тогда будет говорить ей правду, какой бы горькой она ни была? Раньше это делала Брианна, но теперь Брианны нет. Сгущались сумерки. Для детей в застенке наступила третья тюремная ночь, и Виоланта попросила служанку принести ей подогретого вина. Это помогало хоть на несколько часов забыть во сне детские ручонки, цепляющиеся за ее юбку, когда она уходит. Но в эту минуту к ней постучался Вита.
«Ваше высочество!»
Мальчику недавно исполнилось 15. Он был сыном кузнеца, разумеется, погибшего, и старшим из солдат Виоланты. «Там у ворот ваша бывшая служанка Брианна, дочка знахарки!» Тулия робко посмотрел на хозяйку. Он плакал, когда Виоланта прогнала Брианну. За это она 2 дня не пускала его на глаза. Брианна. Как будто мыслями она наколдовала ее приход. Само имя было таким родным. Прежде она произносила его, наверное, чаще, чем имя своего сына. Почему глупое сердце так колотится? Оно что, уже забыло, какую боль причинила ему незваная гостья? Отец прав. Сердце слабо и переменчиво, ему подавай одну любовь, и нет ничего вреднее, чем идти у него на поводу. Повиноваться нужно разуму. Он утешает глупости сердца, смеется над любовью, называет ее капризом природы, увядающим быстро, как цветок. Но почему же она, тем не менее, вечно следует своему сердцу? Сердце Виоланты обрадовалось, услышав имя Брианны. Но разум спрашивал, зачем она пришла? Соскучилась по красивой жизни? Устала драить полы у четвероглазого, который так низко кланяется зяблику, что чуть не стукается подбородком о толстые коленки? Или хочет попросить, чтобы я пустила ее в склеп, целовать мертвые губы моего покойного мужа? Брианна говорит, что принесла для детей целебные травы от своей матери, Роксаны. Но она хочет непременно вручить их вам лично. Тулио умоляюще посмотрел на нее. У него совсем не было гордости, зато сердце слишком верное. Вчера дружки зяблика снова заперли его к собакам. В этой развеселой компании был и ее сын.
Хорошо, сходи за ней, Тулио.
Голос предатель. Но Виоланта умела притворяться равнодушной. Лишь один раз она показала свои истинные чувства, когда вернулся Козимо. Тем стыднее было, когда он предпочел ей служанку. Брианна. Тулио радостно побежал за ней, а Виоланта провела рукой по туго стянутым в пучок волосам и неуверенно оглядела свое платье и украшения. Так уж действовала на людей Брианна. Она была до того хороша, что каждый чувствовал себя в ее присутствии неуклюжим уродом. Виоланте это раньше нравилось. Она пряталась за красотой Брианны, с удовольствием наблюдая, как ее служанка заставляет других чувствовать себя так, как она чувствовала себя всегда — уродиной. Ей нравилось, что ослепительная красавица прислуживает ей, восхищается ею, может быть, даже любит ее. Тулио, вернувшийся с Брианной, сиял улыбкой во всю ширь своего мохнатого лица. Девушка робко вошла в знакомую комнату. Рассказывали, что она носит на шее монету с портретом Козимо и что чеканное лицо почти стерлось от ее поцелуев. Но горе сделало ее еще красивее. Как такое возможно? Какая может быть справедливость в мире, где даже красота распределена несправедливо? Брианна сделала глубокий реверанс с непревзойденной грацией, как всегда, и протянула Виоланте корзинку с травами.
Моя мать узнала от Хитромысла, что среди детей есть раненые, и что некоторые из них отказываются есть. Эти травы могут им помочь. Она написала, как их применять и для чего».
Брианна извлекла из-под стеблей запечатанное письмо и с новым реверансом протянула Виоланте.
«Печать на записке знахарки?»
Виоланта отослала служанку, стелившую постель. Она ей не доверяла и потянулась за новыми стеклами для глаз. Тот же мастер, что сделал Орфею новую оправу, золотую, разумеется, изготовил очки для нее. Она отдала за них последнее свое кольцо. Ее стекла не разоблачали ложь, как это рассказывали о тех, что носил Орфей. И даже буквы Бальбулуса были видны через них не намного четче, чем через берилл, которым она пользовалась раньше. Но зато мир не окрашивался в красный цвет, и, кроме того, она могла лучше видеть сразу двумя глазами, хотя не слишком долго, глаза в стеклах быстро уставали.
«Вы слишком много читаете», — твердил ей Бальбулус. «Но что ей оставалось делать? Она умерла бы без чтения, просто умерла от тоски куда быстрее, чем это когда-то случалось с ее матерью».
На печати была оттиснута голова единорога. «Чей это знак?» Виоланта взломала печать и невольно покосилась на дверь, когда поняла, чье письмо читает. Брианна проследила за ее взглядом. Она достаточно долго жила в замке, чтобы знать, что стены и двери имеют уши, но написанные слова, к счастью, невозможно подслушать. И все же Виоланте казалось, что, читая письмо, она слышит голос Перепела, и смысл его слов доходил до нее со всей отчетливостью, хотя был искусно скрыт за написанными словами. Написанные слова говорили о детях и о том, что Перепел в обмен на их освобождение готов сдаться в плен. Они обещали ее отцу спасти пустую книгу, если Свистун отпустит детей. Но тайные, скрытые между строк слова, сообщали другое. Перепел согласился на сделку, которую она ему предложила у гроба Козима. Он поможет Виоланте убить ее отца. Вместе мы легко с этим справимся.
«Правда ли это?» — она опустила письмо. «О чем она думала, давая Перепелу такое обещание?»
Почувствовав на себе взгляд Брианны, она резко повернулась к ней спиной. «Подумай, Виоланта». Она представила себе, что произойдет дальше, шаг за шагом, картина за картиной, как будто листала иллюминованную Бальбулусом рукопись. Ее отец явится в Омбру, как только Перепел сдастся в плен. Это ясно. Ведь он по-прежнему надеется, что человек, который переплел для него пустую книгу, способен и спасти ее от разрушения. А поскольку он не отдаст книгу ни в чьи руки, придется ему вести ее к Перепелу самому. Несомненно, отец приедет с намерением убить Перепела. Он ведь в отчаянии, почти в безумии от страданий, которые причиняет ему гниющая наперегонки со страницами плоть, и уж, конечно, он будет всю дорогу в красках воображать себе медленную и мучительную казнь, которой, наконец, подвергнет врага. Но прежде он должен доверить этому врагу пустую книгу. И как только книга окажется у Перепела, для Виоланты настанет черед действовать. Сколько времени нужно, чтобы написать три слова? Она должна дать ему это время. Всего лишь три слова, несколько секунд без наблюдения, перо и чернила. И злой смертью погибнет уже не Перепел, а ее отец. А она станет правительницей Омбры. У Виоланты участилось дыхание, кровь зашумела в ушах. Да, этот план может удастся, но опасность велика, для Перепела намного больше, чем для нее.
«Ерунда. Все получится», — сказал ее рассудок, холодный рассудок, но сердце колотилось так бешено, что у нее закружилась голова и кричало об одном. «Как ты защитишь его здесь, в замке, от свистуна, от зяблика?»
«Ваше высочество».
Голос у Брианы стал иной, чем прежде. Как будто в ней что-то сломалось.
«Прекрасно. Надеюсь, она плохо спит по ночам», — подумала Виоланта.
«Надеюсь, ее красота скоро увянет за мытьем полов и стиркой белья». Но, обернувшись и посмотрев на Бриану, Она хотела уже только одного — притянуть ее к себе и посмеяться с ней вместе, как прежде. «Я еще должна передать вам на словах». Брианна не опустила глаз под взглядом Виоланты. Она осталась гордячкой, несмотря ни на что. «Эти травы очень горькие. Они помогут только в том случае, если вы будете применять их точно по указаниям. В худшем случае они могут даже убить. Все зависит от вас».
Как будто ей нужно это объяснять. Но Брианна умоляюще смотрела на нее.
«Не дай ему погибнуть», — говорили ее глаза. «Иначе все пропало».
Виоланта гордо выпрямилась.
«Я все отлично поняла», — сказала она резко. «Я уверена, что детям через 3 дня станет гораздо лучше. Все плохое останется позади. Травы я буду применять со всей возможной осторожностью. Передай это, пожалуйста. А теперь иди. Тулио проводит тебя до ворот».
Брианна снова присела в глубоком реверансе.
«Спасибо вам. Я знаю, у вас они в надежных руках». И робко добавила, выпрямляясь. «Я знаю, у вас много служанок, но если вдруг вам снова захочется меня увидеть, пожалуйста, пошлите за мной. Я без вас скучаю».
Последние слова она произнесла так тихо, что Виоланта скорее угадала их по губам, чем услышала.
«Я тоже без тебя скучаю», — хотелось ей ответить. Но она не дала этим словам сорваться с языка.
«Молчи, глупое, забывчивое сердце».
«Спасибо», — произнесла она вслух. «Но мне сейчас не до пения».
«Конечно нет. Я понимаю».
Брианна побледнела почти так же, как в тот день, когда госпожа ударила ее. После того, как она была у Козима и пыталась солгать Виоланте.
«Но кто же вам теперь читает вслух? И кто играет с Якопа?»
«Я читаю сама». Виоланта была горда тем, как холодно и отчужденно звучит ее голос, хотя сердце чувствовало совсем другое. «А Якопа я редко вижу. Он бегает, нацепив жестяной нос, который сделал ему придворный кузнец, сидит на коленях у свистуна и рассказывает всем, что его бы Каптимас никогда не заманил на площадь, потому что он не такой дурак».
«Да, это на него похоже».
Брианна провела рукой по волосам, словно вспомнив, как Якопа за них дергал. Несколько долгих минут обе женщины молчали, чувствуя, что тот, кто когда-то разрушил их дружбу, стоит между ними и после своей смерти. Брианна потрогала тесемку на шее. Она и в самом деле носила монету.
«Вы его тоже иногда видите?»
«Кого?»
«Козима. Я каждую ночь вижу его во сне, а днем мне иногда кажется, что он стоит у меня за спиной».
«Глупышка. Влюблена в покойника. Что она любит в нем сейчас? Красоту его сожрали черви, а что еще можно было в нем любить?» «Нет. Виоланта похоронила свою любовь вместе с телом Козима. Она улетучилась, как хмель от вина, выпитого накануне».
«Хочешь спуститься в склеп?»
Виоланте самой не верилось, что она произнесла эту фразу.
Брианна смотрела на нее во все глаза.
«Тулио проводит тебя вниз, но не ожидай слишком многого. Ты найдешь там только мертвых».
«Скажи, Брианна», — добавила она, — «Виоланта уродина, Виоланта жесткосердная. Ты была разочарована, когда Перепел вывел из царства мертвых твоего отца, а не Козима?»
Брианна опустила голову. Виоланта никак не могла понять, любит она своего отца или нет.
«Мне бы очень хотелось спуститься в склеп», — сказала девушка тихо. «Если вы позволите».
«Еще 3 дня,
и все будет хорошо», — сказала Виоланта, когда Брианна уже стояла в дверях.
«Несправедливость не может быть бессмертной. Это противно природе».
Брианна рассеянно кивнула. Похоже, она не очень слушала. «Позовите меня», — сказала она на прощание. И скрылась за дверью.
Виоланта начала скучать по ней раньше, чем отзвучали ее шаги по коридору.
«Ну и что?» — сказала она себе. «Разве это не самое привычное для тебя дело — терять и томиться об утрате, В этом прошла вся твоя жизнь». Она сложила письмо Перепела и подошла к шпалере, висевшей в этой комнате уже тогда, когда она семилетней девочкой попала сюда впервые. Шпалера изображала охоту на единорога. Ткали ее в те времена, когда единороги были сказочными существами, и никому в голову не могло прийти, что их понесут по улицам Омбры, как охотничью добычу. Но даже в сказках единороги непременно погибали. Безгрешность ни в каком мире не жила долго. С тех пор, как Виоланта познакомилась с Перепелом, единорог напоминал ей благородного разбойника. Она увидела в его лице ту же безгрешную чистоту. «Как же ты спасешь его, Виоланта? Как?» Разве не твердили все истории одно и то же? Женщины не спасают единорогов. Они приносят им смерть. Часовые у ее дверей явно устали, но поспешно выпрямились, когда она вышла. Дети-солдаты. У обоих были в застенке братья и сестры. «Разбудите свистуна», — приказала Виоланта. «Скажите ему, что у меня важное известие для моего отца». «Для моего отца». Эти слова всегда производили желаемое действие, но вкус их был омерзителен. Всего 7 букв, и она чувствовала себя маленькой, жалкой и до того уродливой, что люди отводили глаза, чтобы не смотреть на нее. Она отлично помнила свой 7-й день рождения, единственный день, когда ее отец явно радовался, что у него такое невзрачное дитя. «Вот как можно отомстить недругу», — сказал он ее матери. «Дать в жены его красавцу-сыну самую уродливую из своих дочерей. Мой отец. Когда же, наконец, не станет человека, которого она должна так называть?» Она прижала к сердцу письмо Перепела. «Скоро».